когда мне удалось его прочесть в переводе, а потом я уже начал читать его и в оригинале, и в английском переводе, я постепенно в прочтении текста выстраивал какое-то о нем мнение. И он оказался очень многосложным. Действительно, текст, который все время обманывает читательские ожидания, я бы так сказал. И мне кажется, что здесь дело в двух вещах. Если говорить о самом его составе, он действительно очень разнообразный, очень гетерогенный, потому что на самом уровне очевидном он представляет собой одновременно и текст, и интертекст, потому что можно встретить массу аллюзий, массу прямых цитат, отсылок, скажем так, к Гёте, Ницше, Жари, к визионерской литературе. И вы совершенно правы в том смысле, что он вмещает в себя очень много, он на все времена, в том числе потому, что он в себе очень много содержит вот этих пластов. С другой стороны, он, мне кажется, очень интересен в том плане, что в нем есть какое-то начало дантовское, потому что для меня, я прочел его как своеобразную исповедь. Это, конечно, сложно об этом говорить однозначно, потому что для этого нужно знать Баля и то, как он сам оценивал этот текст. Он никогда не писал о нем, что это для него исповедь, но это отдельный, так сказать, разговор интересный. Но, тем не менее, вот в этом есть некое дантовское, мне кажется, начало. И, с другой стороны, начало такое раблезианское, я бы сказал, потому что он очень разнообразный, он не укладывающийся, не желающий укладываться в какие-то существующие рамки. И, кстати, сам Баль писал о нем, характеризовал его как сатирический, фантастический, памфлетно-мистический роман. То есть вот эта поливалентная сущность Тендеренда, фантаста, была заложена им изначально. И мне кажется, что вы очень точно подметили то, что в нем действительно есть и изобразительное большое свойство. И здесь я бы его сравнил одновременно с Кандинским или с Уильямом Блейком.
Я даже Филонова вспоминал, которого Баль, конечно, не мог знать.
И, возможно, кстати, Филонова тоже. Хотя Филонов, мне кажется, более анатомический, что ли.
Ну, а из литературы, я думал, о Латриамоне.
Мне кажется, что да, кроме тех, кого я назвал, и конечно, Латриамон тоже. Но с Латриамоном немножко сложнее, потому что, мне кажется, что Сидор Люкас писал, в общем-то, графомански, если говорить о своем времени. Этот текст интересен, я имею в виду «Песни Мальдорора», в разных отношениях, но в свое время он мог прочитываться как графоманский, он был немножко искусственный, в нем есть, вы знаете, такая какая-то закупоренность такая. Он очень вакуумный для меня, «Песни Мальдорора». А что касается романа Баля, то наоборот, через другие тексты, обращаясь к ним, мы очень много видим того, что Баль хотел сказать о себе, о времени. Это текст как откровение, роман откровения, я бы так сказал.
Вот как раз вы в своем комментарии, вы пытаетесь связать, в общем, довольно абстрактную книгу с актуальностью. В частности, там ведь довольно много антивоенных намеков и шуток даже, которые современный читатель не замечает и не понимает без комментария.
Вы знаете, да, я действительно упомянул это, но, к сожалению, в силу разногласий с издателем, в общем, не удалось напечатать то послесловие, которое я написал. Там я попытался дать свою интерпретацию романа, объяснить его как-то. Но немного из комментариев подчеркнуть можно. Я думаю, что это, мне кажется, работа только началась. Мне очень важно, что этот роман, я рассчитываю на то, что он попадет в какую-то среду, где он мог бы дать какой-то толчок и с точки зрения чисто литературной, но и с точки зрения критической, потому что всей глубины его содержательной и, с другой стороны, всего того, что в нем заложено с точки зрения скрытых каких-то намеков, указаний и всего прочего, эта работа, мне кажется, только началась. Я не могу сказать, что мой комментарий здесь исчерпывающий. Тем более, что, к сожалению, сами немецкие издатели, которые много раз, в общем, занимались его переизданием, так и не досужились написать к нему комментарий, хотя сам Бог велел им это сделать. Действительно, там масса таких вот указаний на реалии своего времени. А ведь это время было очень динамичным. Роман писался не за месяц и не за год. Он писался в течение 6 лет. За это время очень многое случилось в судьбе немецкого народа, в культуре немецкой, и очень многое произошло в жизни самого Баля. не с точки зрения просто биографической, а с точки зрения духовной.
Но вот вы упомянули немецкие издания. Вот это ощущение вневременности, мне кажется, связано еще и с тем, что книга была опубликована через много лет после ее написания и после смерти автора. Расскажите, пожалуйста, ее историю.
Я, конечно, не взял бы на себя смелость сказать, что я какой-то биограф Баля. Здесь наверняка есть какие-то более тонкие исследователи, но, правда, не в России. Но то, что мне известно, и когда я работал над текстом этого романа, мне удалось это выяснить, это то, что в течение написания текста отношение Бали к нему менялось. Появлялись изредка фрагменты главы этого романа. Некоторые тексты, которые Баль писал попутно, входили в него, например, фонетическая поэзия, которую, конечно, русскоязычный читатель знает лучше, чем этот роман. Начал его писать в 2014 году и закончил где-то в начале 20-х, по крайней мере. «Тендерендо» был подготовлен Балем к изданию в мюнхенском издательстве «Роланд Ферлаг». Это было в 22-м году. Через год он получает рукопись назад, и таким образом его издание отодвигается. Для Баля это становится неактуальным, потому что он жил очень динамичной внутренней жизнью. Он в ту же пору, с начала 20-х годов, посвящал себя трудам по истории религии, скажем так. Писал биографию Германа Гессе, с которым он дружил, поддерживал отношения и даже был его секретарем какое-то время. В общем, этот текст внутри пережил, он его написал. Это был для него, конечно, не просто роман описательный, а посредством текста Баль пришел к каким-то совершенно новым взглядам на жизнь. И, вероятно, получив рукопись назад, он решил, что будь как будет, а я займусь чем-то еще. Ну и ему удалось все-таки до своей смерти в 27-м году еще многое сделать, многое написать, хотя это тексты в основном не художественные, а публицистические. Либо вот такие историко-религиозные, отчасти историко-философские. И действительно, лишь спустя много лет, кажется, это начало 60-х годов, даже середина, в 67-м году, кажется, был издан полный текст этого романа. Представьте, сколько разделяет десятилетий публикация и смерть автора. С 27 по 67 год. Уже к тому времени умерла даже его супруга Эми Хеннингс. Очень верная его подруга по жизни, которая много приложила сил для того, чтобы напечатать наследие Баля. Она, кстати, опубликовала его дневник «Бегство из времени», еще один очень важный документ из своего времени. И, конечно, это не просто дневник с точки зрения жанра. «Бегство из времени», кстати, вот на русском частично издан. Хотя вообще он должен был бы быть издан, конечно, целиком. Так что действительно роман века. Вот так.
Роман ведь очень необычный жанр для дадаизма. Много ли вообще дадаистических романов? На пальцах можно пересчитать?
Вы совершенно правы. Если говорить о Бале, то это не единственная его такая крупная проза. У него выходил роман «Фламетти» или «Один Дизни бедных». Так что есть и вторая книга, хотя она, я, честно говоря, знаю ее только лишь по критическим каким-то статьям, описаниям, пока не удосужился ее прочесть, эту книгу. Кроме Баля, были романы у Рихарда Хюльзенбека, такого соратника Хуго Баля и много сделавшего для становления дадаизма в Берлине, когда уже Баль, в общем-то, отошел. Надо сказать, что альянс с дадаистами, или лучше сказать, дадаистское начало в творчестве Баля было очень кратковременным. Но оно было настолько ярким и важным для искусствоведов и литературоведов, что это наложило свой отпечаток. И мы знаем Хуго Баля прежде всего как дадаистского автора. Хотя это совершенно не так. И мне кажется, что этот роман не дадаистский на самом деле. Он намного больше, чем как бы в программе «Дада», хотя «Дада» — это тоже понятие очень расплывчатое. Но действительно, это редчайший пример крупной формы для этого течения.
Мне очень нравится замечательный финал про господина и госпожу Гольдкопф. Я его выбрал для нашей передачи. У вас есть какой-то любимый фрагмент романа?
Вряд ли. Мне сложно действительно выделить какой-то отдельный фрагмент. Вы знаете, мне он нравится, как ни странно, как целое, как одно целое, которое одновременно распадается на части. У него очень странное свойство цельности, но эта цельность отчасти задается Балем эпиграфом и эпилогом. Они очень важны, мне кажется, для понимания содержания этого романа. И мы даже отчасти сломали с переводчиком голову, как же нам перевести последний парафраз из «Фауста» Гёте. Так что, пожалуй, что никакого фрагмента, который бы мне персонально нравился, нету. А то, что его можно читать одновременно действительно частями, и какие-то части могут нравиться больше, чем другие, это несомненно. Знаете, Паль, в общем-то, не заботился о том, чтобы роман читался как нечто гомогенное, такое вот гладкое. Он очень разный в себе, и для Паля было важно, поскольку он еще писался в течение многих лет, передать какую-то свою искренность, понимаете? Вот заботиться не о форме, а заботиться о том, чтобы его слово совпадало с его духом внутренним. И мне кажется, ему это очень здорово удалось, несмотря на, опять же, бесконечное обращение к разным персонажам, к разным парафразам, к разным цитатам и так далее. Я еще хотел сказать, что ведь назван-то он так, по имени некого Лаврентия Тендеренда. Это был церковный поэт, раннехристианский. И, по сути дела, в центре этой книги находится фигура поэта. Поэтому здесь очень много можно встретить еще и языковых игр. Это роман, конечно, о многом, но еще это роман о языке, разных языковых регистрах, экспериментов с языком и прочее.
Ведь Баль не раз выступал с чтением отрывков из этого романа в кабаре. Мне кажется, что он вообще рассчитан на произнесение вслух, поэтому очень удачно, что мы записываем именно радиопередачу, потому что на слух эти фрагменты звучат замечательно.
Да, вы знаете, конечно, когда Баль выступал с кабаре Вольтер, со сцены кабаре Вольтер, роман еще был в таком очень зачаточном состоянии. Это были несколько первых глав. Но то, что он любил поэтическую рецитацию, и это в романе, несомненно, заложено еще и тем, что там встречаются поэтические строки, и кроме звуковых стихов, это и какие-то отрывки из других поэтов, и не только поэтов, мистиков христианских. Это, конечно, говорит о том, что устное слово для Баля было очень важно. Мне вообще кажется, что это один из тех поэтов, которые, в общем-то, стремились пересмотреть вот эту книжную текстоцентрическую современную литературную цивилизацию такую. Дадаизм был выходом из рамок текста книги и прочего. Здесь важна была передача какого-то знания, может быть, тайного знания, но это не значит, что это обязательно, наверное, какая-то мистика, да, какого-то опыта внутреннего через устное слово. Опять же, как написано в манифесте Дада, не изгаженного, да, или я, может быть, не точно цитирую, не извращенного журналистами.
Сейчас есть замечательный проект издания дадаистов на русском языке, издательство «Гелея». Несмотря на то, что у вас был конфликт по поводу послесловия, все-таки они делают замечательное дело. Вот Вальтера Сернера издали, при моем участии, кстати, небольшом. Вот сейчас «Хуго Бали» и другие разные проекты. Что еще стоит издать на русском языке? Ведь лакун очень много.
Вы знаете, мне кажется, что восполнило бы вот эти лакуны издание мемуаров Рихарда Хюльзенбека. И сейчас мы вместе с издателем «Гелея» и Сергеем Кудрявцевым готовим книгу Ганса Рихтера «Дада. Искусство и антиискусство». Я очень надеюсь, что она выйдет до конца этого года, но это издательские сроки. В общем, неважно для меня, когда она выйдет. Главное, что это произойдет. Это вот то, что приходит мне первым на ум. Вот эти две книги. Что касается Хюльзенбека, по-моему, она еще в планах не стоит. Кроме того, мы планируем издать целый ряд текстов, программных текстов Рауля Хаусмана. Рауль Хаусман недооцененный, мне кажется, писатель, публицист, исследователь, изобретатель даже. Как художник и фотограф он известен, конечно, лучше. И мне кажется, что здесь мы находимся в каком-то смысле в фарватере процесса реабилитации его имени, потому что я знаю, что и на Западе интерес к Раулю Хаусману начинает расти. Недавно вышла монография на французском языке. Так что это будет большая книга. Я не могу сказать точно, когда она выйдет, потому что мы еще работаем над переводами.